91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева. В начале программы расскажем, как мы проведем ближайший час.
Новый планетарий с диаметром купола 11 метров открылся в Иркутской школе номер 19. Нам с вами есть чем гордиться. Это самый крупный школьный планетарий в стране. В следующей части... Да, изумление у нас и радость. Я думаю, весь город веселится и ликует. В следующей части программы принимаем гостей. Это руководитель планетария в школе номер 19 Дмитрий Семенов и научный руководитель проекта Сергей Язев. Расскажем все подробности, а также сообщим, кто и когда сможет смотреть звездное небо в этом планетарии.
Ну а в первой части программы по традиции самых важных новостях начнем вот с какой информации. Иркутские школы с 1 февраля будут закрыты на карантин. А такие меры решено принять для того, чтобы предотвратить распространение гриппа и ОРВИ. А согласно приказу начальника департамента образования администрации Иркутска, учебный процесс в школах, проведение культурно-массовых мероприятий приостановлено с 1 по 7 февраля. Как пояснил начальник департамента образования администрации города Александр Костин, в среду по причине болезни в школу не пришли 10 605 учеников, это почти 13,5% от общего числа. На период закрытия школ преподаватели выдадут учащимся задания для дистанционного обучения, так что валять дурака не придется.
Да.
Карантин не повлияет на проведение записи в первые классы, это тоже важно, она начнется также завтра, с 1 февраля. А в департаменте образования подчеркнули, что детские сады Иркутска продолжают работать в штатном режиме, воспитатели и медицинские работники дошкольных учреждений уделяют особое внимание состоянию детей. Ну и в период повышенного уровня заболеваемости родителей с малышами также просят воздержаться от посещения общественных мест и массовых мероприятий.
Ну а тем временем из-за роста заболеваемости в Иркутске усилена работа кабинетов неотложной помощи. Теперь они работают ежедневно. С 8 до 8 врачи рекомендуют при первых же симптомах обращаться за медицинской помощью. Принимают и в кабинете врачи, и выезжают на дом. Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Галинецкая рекомендовала иркутянам сразу обращаться к докторам, да, не ходить на работу, детей в школу не водить, ну, в сады теперь уже. И в период роста заболеваемости важно соблюдать элементарные санитарные правила и обязательно часто мыть руки и лицо. Также замминистра отметила, что в регионе регистрируются случаи гриппа. Среди заболевших оказались в основном те, кто отказался от вакцинации, продолжит Елена Галинецкая.
Все практически случаи – это грипп у непривитых. Это люди, которые отказались от прививок, или это дети, у которых мамы, дети раннего возраста, тоже написали отказ от проведения вакцинации.
Ну а далее о происшествиях. Пострадавшим в ДТП в Боханском районе оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Я напомню сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Боханском районе с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля поступило сегодня рано утром в 7.40. В 7.45 уже через 5 минут на место выехали две фельдшерские бригады из Александровской и Олонской участковых больниц. Они прибыли на место столкновения. Ну и в ДТП пострадали 9 человек, четверо погибли на месте еще до приезда скорой медицинской помощи, 5 человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое, у остальных средней степени тяжести. А пострадавшие были госпитализированы в Боханскую районную больницу. Там им оказана вся необходимая помощь. И для оказания специализированной помощи из областного центра в Боханскую больницу прибыли две бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. А в ее составе врач-анестезиолог, нейрохирург, травматолог и акушер-гинеколог. А планируется, что двое из пострадавших эвакуируют в Иркутск вертолетом санавиации. Ситуация находится на контроле Минздрава региона. И, как сообщила заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Ольга Золотарева, по поручению первого заместителя губернатора Руслана Болотова, специалисты министерства вместе с представителями ГИБДД Байкальского межрегиональное управление государственного автодорожного надзора увеличит количество рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах. Ну а все потому, что водитель, который допустил ДТП, официально не был нигде зарегистрирован, он был нелегалом.
Теперь в соседний регион учитель УБЖ уволился после скандала с противогазами. Об этом рассказала уполномоченная по правам детей в Бурятии Татьяна Вижевич. По словам детского омбудсмена, подростки провели в противогазах полчаса. После всех разбирательств педагог написал заявление по собственному желанию. Напомним предысторию. Опоздавшие ученики пожаловались родителям на наказание. В противогазах они сидели на уроке. Те, в свою очередь, отправились к директору школы, однако извинения учителя их не удовлетворили. Они написали жалобу в Минобразование республики, и в итоге делом занялся мировой судья, который вынес 2 постановления. Директору школы назначили штраф. Также отметим, что свою проверку проводит Следственный комитет Бурятии, и свою оценку действиям учителя дала психолог Оксана Савчук.
Учитель конкретно этот в качестве меры воспитания, поскольку у него урок ОБЖ, выбрал противогазы как ресурс воспитания, да, или ресурс, ну, это же был воспитательный, а не учебный формат.
Да.
Вот, и, наверное, он, понимая, ну, и будучи военным, и понимая, ну, с его позиции всю безопасность происходящего, решил, что это для молодых людей реальный способ наказания, то есть что это возможно. Но родители считают сей факт невозможным, потому что ну, ребенок бесправен в школе на самом деле. И в данный момент мы говорим о том, что если бы случилось что-то непоправимое, например, у кого-то аллергическая реакция, да, например, на противогаз, на отсутствие, там, скажем, кислорода, на отсутствие, ну, там, на изменение гомеостаза, связанного, да, с вот с таким форматом наказания. Ребенок мог потерять сознание, ребенок мог, например, там, дать какую-то, еще раз повторю, необратимую аллергическую реакцию. Следовательно, без информации о состоянии здоровья у ребенка педагог не имел права данное наказание применять.
Это была психолог Оксана Савчук. Ну а пока к другим событиям. На железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский начала работать автоматизированная система управления очередью в билетные кассы дальнего следования. Это позволит равномерно распределять поток пассажиров по работающим кассам и экономить время ожидания очереди. А пассажиры могут выбрать в терминале нужную опцию, и система автоматически определит ближайшее свободное окно. Ну и в среднем 1500 человек каждый день покупают в кассах билеты на поезда дальнего следования.
И продолжим. Скандал в Третьяковской галерее, связанный с кражей картины Архипа Куинджи, вызвал небывалый интерес к творчеству этого художника в Иркутске. В СМИ появилась информация о том, что хранящаяся в фондах Иркутского художественного музея картина Куинджи «Ночной пейзаж», возможно, не принадлежит кисти живописца в самом музее. Нет никаких сомнений в авторстве.
Вот что рассказали представители пресс-службы.
Касательно слухов, которые возникли об авторстве картины Куинджи в Иркутском художественном музее, у руководства музея однозначная совершенно позиция. У нас нет никаких сомнений в авторстве этой работы. Эта работа поступила в музей в 28 году под авторством Куинджи. Таковой она и остается.
Ну и директор Иркутского художественного музея имени Сукачева Наталья Сысоева говорит, в связи с обращением журналистов, художники-реставраторы в присутствии СМИ провели исследование полотна в ультрафиолетовых лучах, обратив внимание на подпись автора, которая нанесена на красочный слой картины в правом нижнем углу произведения. И исследование показало, что авторская подпись находится под авторским слоем лака. И для нас, говорит Сысоева, это существенное доказательство ее подлинности.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. В следующей части программы принимаем гостей и будем расспрашивать, каким же получился самый большой школьный планетарий России. Он открылся на этой неделе в Иркутске на базе 19-й школы. Что там появилось, что еще появится, кто сможет его посещать. А все это после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
Иркутск – город космический.
Тема дня.
Дня. 101.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и гостей, которые пребывают, по-моему, в отличном настроении. У нас в студии появились Дмитрий Семенов, руководитель планетария в школе номер 19. Здравствуйте.
Добрый день.
И также Сергей Язев, научный руководитель проекта. Сергей Артурович, вас рада видеть.
Добрый день.
Ну, почему вы пригласили сегодня моих любимых соведущих в эфир? Все потому, что, ну, я, наверное, не преувеличу, если скажу, что события недели, этой недели, это открытие самого большого школьного планетария, и он теперь появился в Иркутске на базе 19-й школы. Во-первых, вас поздравляю с этим событием.
Спасибо.
Спасибо. В России.
В России, в России. Аплодисменты звучат сегодня. Вы знаете, я предлагаю, конечно, сегодня в эфире все подробно рассказать, каким он получился, что будет там интересного, кто сможет его посещать, но вернуться для начала назад, отмотав пленку. На открытии, Сергей Артурович, вы сказали и вспоминали, как гуляли еще по зданию и по коридорам старой 19-й школы, и тогда впервые услышали, что есть задумка построить планетарий. Как вы тогда на это отреагировали? Не было ли сомнений?
Ну, сомнения были, конечно. 19-ю школу старую я хорошо знаю, там моя старшая дочь училась, так сказать, я туда, значит, ходил как папа, что называется. Ну и, безусловно, было видно, что, ну, не лучшая школа, да, и когда встал вопрос о том, что ее будут сносить, и что там появится новая современная школа, и когда осенью 2016 года в кабинете мэра Иркутска Дмитрия Викторовича Бердникова вообще прозвучало, что можно поставить там, вот успеть вписать в новый проект, новой школы, большой планетарий, ну, честно говоря, значит, да, вот, тем более, что даты-то назывались сразу же, говорилось, что 1 сентября 2018 года дети должны будут пойти в эту школу, вот, а еще стояла старая школа, там еще никто еще не начинал сносить, и, конечно, там вот были некоторые сомнения у меня, во всяком случае, но буквально уже там через год, наверное, или там меньше, я почувствовал, что все идет своим чередом, и все может получиться.
А, Дмитрий, сейчас что бы мы увидели, если бы оказались в планетарии?
Мы бы увидели сейчас одну из лучших в России проекционных систем, которая позволяет нам работать с изображением качества до 4К прямо сейчас.
Что это означает?
Это значит вот так вот по диагонали, так, через купол, если можно сказать, по диагонали. У нас почти 4000 точек.
Обалдеть.
Сколько их в миллионах, это вот у вас тут есть технические люди, они могут посчитать. В общем, это очень хорошее разрешение, в котором сейчас в России работает лучше всего лишь один планетарий номер один, самый большой в мире, у Евгения Гудова в городе Ленинграде, Санкт-Петербурге. Вот. С точки зрения комплектации, уже на данный момент это один из лучших объектов такого рода в стране, когда мы поставим еще и прибор оптический, оптико-механический, это будет одна из лучших комплектаций вообще в природе, по которой мы можем... Нас вот просто мы не успели во время мероприятия все поздравления огласить, но члены сообщества планетарского, они просто с огромной радостью все нас поздравляли, потому что, ну, это огромный успех для... Это объект не просто городского уровня, это объект уровня российского, действительно.
А будет ли еще поступать новое оборудование?
Да,
какое
да,
это
да.
будет оборудование?
Вот это будет именно оптико-механическая система производства фабрики Carl Zeiss. Это вот, знаете, как в старых планетариях были вот эти, которые звездочки рисовали. Угу. Вот это будет, только она будет ультрасовременная, 21 век, светодиодные источники. Открою страшную тайну, что если вдруг 19-я школа начнет расти на месте, то вот этот прибор, он может работать на куполах диаметром до 25 метров.
А, ну есть еще задел, куда шириться, ввысь и шире.
Да. Да, вы знаете, и так уже очень хорошо, потому что мы в этом зале можем спокойно располагать два полных класса по 35 человек вполне комфортно. Вот на открытие у нас пришло 50 гостей, около десятка учеников, победителей и участников Олимпиады по астрономии, журналисты. Все разместились, все внимательно друг друга послушали, никто никому не мешал.
У меня было ощущение, что, ну, только треть зала была занята, по крайней мере, вот этими людьми. Ну,
да, то есть есть еще ресурс, то есть это будет удобно, это важно.
Да, напомню, телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, если есть у вас вопросы, с удовольствием принимаем их в эфире. Напоминаю, в студии руководитель планетария в школе номер 19 Дмитрий Семенов и также научный руководитель проекта Сергей Язев. А Сергей Артурович, любопытно расспросить еще... Что будет происходить в этом планетарии? Понятно, что можно и показывать фильмы, и читать различные лекции, вот именно о возможностях вот, с научной точки зрения.
Ну, даже не только с научной точки зрения.
Научно-популярно.
Да. Ну, во-первых, планетарий вступил в строй в эту эпоху, когда в российскую школу вернулся предмет астрономии. Мы, в частности, у вас тут об этом не раз говорили, да? Вот, и поэтому, безусловно, могут быть учебные программы, да? И на самом деле в предмете астрономии есть достаточно непростые темы, и можно очень долго рассказывать, стучать мелом по доске и так далее, но можно прийти под купол планетария, посмотреть все это, как это все, и все это гораздо быстрее можно понять, уяснить, и, собственно, мы на это и надеемся, да, что, по крайней мере, вот целая серия учебных уроков просто, да, то есть вот, которые надо будет в рамках программы изучения астрономии в 10 или 11 классах, можно будет вот это все посмотреть. Это раз. Второе – это действительно научно-популярные программы, которые могут быть посвящены космосу, и, безусловно, в первую очередь космосу, но не только. По, собственно говоря, по географии, потому что мы можем показать фильм, чтобы у вас над головой плавали киты, акулы какие-нибудь, там, да, значит, смотреть, как океан изнутри выглядит и так далее. Про атмосферу, про там, по биологии, по химии. Молекулярная биология, там, допустим, может быть показана достаточно ярко. И сейчас такие фильмы в мире появляются на самом деле, поэтому вот научно-популярная составляющая должна быть, ну, безусловно, одна из таких передовых. Ну и кроме всего прочего, это зал-трансформер. Это значит, что там можно проводить самые разные, так сказать, мероприятия. Я очень надеюсь, что мы будем там и музыкальные вечера проводить, например, и, так сказать, уже буквально на открытии разговаривали с замечательным иркутским музыкантом Александром Филипповым, да, который...
Все знают доктор джаз.
Доктор джаз, да, он, значит, вот, конечно, мы будем тут играть, мы будем смотреть, как это все будет. И я думаю, что не только это, то есть возможности громадны.
А я знаю, на мероприятии тоже состоялась своеобразная премьера и показывали научный фильм, если я не ошибаюсь, который еще в стране не видел никто.
Это, назовем его трейлер или фрагмент
так.
Популярного, научно-популярного образовательного фильма.
Учебного.
Да, главное слово учебного. Который готовится сейчас космическим центром имени Терешковой в городе Ярославле, который делается по сценарию Сергея Викторовича Язева. Сергей Викторович скромничает, просто сидит. Но у нас в стране уже достаточно большое количество программ, которые вышли либо по его книгам, либо по его сценариям, либо это иностранные программы, которые Сергей Викторович редактировал с точки зрения соответствия нашим академическим нормам. Поэтому как астрономия произрастала из Иркутска в большой мере, так это дело и продолжается. Ну, а теперь мы эти программы сможем делать здесь. То есть теперь у нас есть центр, который, собственно, будет в том числе и методическим центром, но я не побоюсь этого слова, в том числе и для всей страны.
А занятия еще не начались в планетарии?
Нет.
Когда ждем?
Ну вот завтра у меня первая партия учителей, которые придут знакомиться с объектом. А дети начнутся со следующей недели занятия с детьми. Дальше сначала мы работаем с учениками 19-й школы, разумеется, потому что они ждали прямо, они-то прямо там,
я
они ходят, там написано «Планетария», дверь закрыта. Теперь дверь открыта, теперь ученики 19-й школы. Одновременно с этим мы готовим программы, по которым они будут заниматься в учебном порядке, готовим программы, по которым ознакомительные для тех классов, где астрономии, допустим, нет, но есть что-то интересное, что мы можем показать. И постепенно к каникулам, я думаю, открываем двери школьникам из других школ, и горожанам, потому что на открытии Дмитрий Викторович сказал, что это...
Городской планетарий.
Это городской планетарий. Ну и он по всем параметрам городской.
Ну, вы знаете, Сергей Викторович, я еще помню тот момент, когда в Иркутске вообще не было ни одного планетария, когда тот, что располагался на Чкалова, да, не ошибаюсь, улица Чкалова,
да.
Правильно, был закрыт, и мы остались вовсе без всего. Вот если вернуться в то время, вот что подтолкнуло, что стало толчком для того, чтобы ситуация начала меняться?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что все-таки, оказывается, никогда не было такого момента, чтобы в Иркутске не было планетария, вот даже после закрытия того планетария в Троицкой церкви, потому что маленький учебный планетарий в педагогическом институте, он оставался, он работал, значит, и туда, конечно, студенты приходили. Вот, но я бы вот хотел этот вопрос на самом деле переадресовать Дмитрию, Вот, потому что вот история, как новая так череда вот современных планетариев в Иркутске стала появляться, это очень интересная история на самом деле. Но Дима знает ее лучше меня.
Я думаю, послушаем ее уже в следующей части программы.
Тем более, что без КП не обошлось.
Да, вы что?
Да, тут «Комсомольская правда» тут сыграла свою роль.
Сейчас небольшой перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. Продолжим после перерыва. Я напоминаю, мои соведущие сегодня руководитель планетария в школе номер 19 Дмитрий Семенов и научный руководитель проекта Сергей Арктурович Язев. А 4 минуты перерыв, не переключайтесь, вернемся и узнаем эту интригующую историю.
Тема дня. Тема дня.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Тема дня сегодня – это открытие в Иркутске самого большого школьного планетария в России. Состоялась церемония открытия на этой неделе. В 19-й школе располагается зал. Некоторые цифры приведу. Купол 11 метров, способен вмещать зал 2 класса, около 70 человек, если понадобится, уместятся и 100 посетителей. Ну, интересно, что закуплены даже специальные сборные кресла, на которых можно, откинувшись, полежать и посмотреть на звездное небо. И мои соведущие сегодня – это Дмитрий Семенов, руководитель планетария в школе 19, и Сергей Язев, научный руководитель проекта. Еще раз вас приветствую.
Добрый вечер.
Ну и ушли мы на перерыв, вспоминая историю зарождения, ну вот возрождения, наверное, как птицы Феникса, да, из пепла, череды планетариев в нашем городе. И Дмитрий Семенов обещал историю эту нам рассказать.
Да, история, она, конечно, очень даже на роман можно, наверное. Да? Но коротенько, история возрождения началась, естественно, с того, что в 86-м году планетарий Троицкой церкви был закрыт и переехал в Иркутский астроклуб, где он некоторое время стоял просто, потом его реконструировали, восстанавливали, чистили, чинили, и он там хранился. И в начале 90-х годов было предложено к астроклубу пристроить некий пристрой и туда это все установить.
Речь идет про аппарат планетарий.
Аппарат планетарий, да, аппарат планетарий, да. Потому что планетарий сам в церкви работать перестал, оборудование вывезли. Но 90-е годы все помнят, какие были, поэтому вопрос, как возник, так, собственно, и ушел в прошлое. Потом был еще ряд вариантов. Вариант перестроить магазин ветеранов в Академгородке, где сейчас спортзал, по-моему, какой-то спортивный или медицинский центр. Еще несколько вариантов. Рядом с Институтом солнечно-земной физики мы проект рисовали, построить. Гелий Александрович нас хотел поддержать, Жеребцов. Но все это были такие проекты, они не доходили до проекта как до такового. То есть мы даже иногда рисовали проект. Но вот был такой период в жизни Иркутска, когда вице-мэром был Игорь Вячеславович Бычков. Мы тоже к нему пришли с вопросом: Игорь Вячеславович, а как? Он сказал: дорогие товарищи, вы вообще действуете не совсем правильно. Вот вы все ходите и что-то просите. И, в общем, где результат-то? Вот смотрите, в городе есть участки земли, есть инвесторы, есть прочее. Вот как-то с этой стороны посмотрите. Мы посмотрели с этой стороны, нашли участок земли, я уточнил, значит, участок свободен. Нашелся инвестор, который готов поучаствовать в работе на этом участке. И, то есть, вот как раз то самое частно-государственное партнерство. И все уже почти срослось. Но случился кризис, который какой-то был, 7-й, 8-й, по-моему, год, да?
8-й год.
Но мы вот до сих пор, включая инвестора, радуемся, что на этом этапе не залезли в стройку, потому что чем бы это закончилось, ну, для нас, Сергея Анатольевича, может быть, это бы и не страшно закончилось.
Но банкрот для инвестора, вероятно.
А вот для инвестора, да, история там была сложная. И на 2 года у нас опять вся эта история провисла. То есть мы опять сидели, думали, ну, у нас уже была специальная организация общественная, которая фонд поддержки создания Иркутского планетария. Пока не случилась замечательная история, которая напрямую связана с газетой «Комсомольская правда». История, правда,
вот
случилась в 2002 году, когда на севере Иркутской области падал Витимский болид, и мы с Сергеем Арктуровичем отправились исследовать, что же там произошло. Нас же все, что связано с ним, интересует. И к нам присоединился корреспондент газеты «Комсомольская правда» Андрей Моисеенко, который, в общем, уже в то время писал достаточно интересные разные материалы по науке, по путешествиям и так далее. И, собственно, он приехал просто в командировку, мы слетали на самолете туда, очень интересно, в общем, там провели время во время ледостава на Витиме, в общем, с риском для жизни переправляясь через реки, ну, и, в общем, все как мы любим. И хорошо очень познакомились, и Андрей стал участвовать в наших экспедициях, в том числе на солнечное затмение, и дальше, и дальше. И во время этой же истории нам написал, после этой истории, нам написал первый открыватель Паттонского кратера, геолог Вадим Колпаков, что товарищ астроном, вы вот там ищете какие-то взрывы, порошок какой-то мелкий, а там живой кратер полноценный. Я его еще в 49-м же, да, Сергей? В 49-м году открыла, до сих пор никто нет. Мы говорим, ай-яй-яй,
кратит. Надо брать.
Надо брать. Звоним Андрею Моисеенко. Андрей Моисеенко при поддержке «Комсомольской правды». То есть первая экспедиция, она была, конечно, такая тяжелая достаточно. У нас умер по дороге на кратер главный геолог. Она была вся пешеходная такая. Ну, в общем, вот. Но, тем не менее, мы до него дошли и поняли, что кратер-то не метеоритный. Но, тем не менее, объект оказался чрезвычайно интересным и в следующую экспедицию, и через экспедицию. Опять же, «Комсомольская правда» помогла сначала в одну сторону вертолет снарядить, потом уже в две стороны вертолет снарядить. И все это дошло до такой замечательной истории, что, в общем, про кратер уже только все и говорили. В частности, в газете «Комсомольская правда». А дальше случилась чудесная история. Владимир Николаевич Сурнгоркина где-то или в кабинете, или где, висела как раз фотография кратера Патомского.
Надо напомнить, кто такой Владимир Николаевич
Сурнгоркин.
Ну, как в газете «Комсомольская правда».
Мы для слушателей говорим.
Да, ну вот, напомнили. И к нему на какое-то мероприятие, то ли на пресс-конференцию в редакцию, то ли еще что-то, пришел Сергей Михайлович Миронов, который тогда работал председателем Совета Федерации, и сказал: «О!
Это что?
Это что? Что? Это интересно». А он, оказывается, геофизик вообще-то в прошлом. Владимир Николаевич сказал: «Это вот Патомский кратер, там вот в Иркутске есть ребята, ну, некоторые взрослые, некоторые помоложе, они, значит, по этому кратеру уже 3-4 раза, значит». Он говорит: «Очень интересный объект, хочу туда попасть». Вот так родилась экспедиция, которая привела к появлению еще одного
планетария.
Уже к появлению, потому что во время экспедиции снарядили на средства тогда еще не депутата, впоследствии депутата Государственной Думы от Республики Бурятия Михаила Викторовича Слепенчука. И это была, надо отметить, одна из самых насыщенных экспедиций на Патомский кратер. То есть туда прилетели ученые с Уральского горного института, с Петербургского горного института, наших достаточно...
С аппаратурой.
То есть несколько рейсов вертолета завозили ученых и аппаратуру. И там как раз во время вечерних разговоров у костра, когда я жаловался Сергею Михайловичу, что вот планетариев не строят, астрономии в школе нет и прочее, Михаил Слепенчук сказал: «А вот у меня появился участочек в городе, в 130-м квартале, давайте в известном фильме объединим бренды». Мы объединили бренды, и 9 или 10 сентября 2010 года на пресс-конференции во время Байкальского экономического форума было объявлено появление того планетария.
Вот так разговоры у костерка привели к строительству планетария.
Ну, видите, но с тем планетарием у нас история закончилась не совсем. Астрономы там постепенно стали почему-то не нужны, но зато астрономы стали нужны городу. И как раз вся эта история, прошу обратить внимание, Александр Константинович Костин нас поддерживал всегда, руководитель департамента образования. Мало того, он стоял у истоков создания Азиатско-Тихоокеанской олимпиады, которая начала свою работу в 2005 году в Иркутске, в Иркутской области. И мы постоянно контактировали, как же вот все-таки работать со школой-то. То есть планетарий планетарием, а главное – это все-таки образование. И еще до того, как решено было в стране вернуть астрономию в школы, в Иркутске уже при поддержке Александра Константиновича, при поддержке Дмитрия Викторовича Бердникова велась работа над учебником, который писал Сергей Артурович с группой авторов. Велась работа по вводу астрономии в тех школах, где ведется углубленное изучение физики и математики. То есть в Иркутске она не останавливалась никогда. Мало того, в пединституте астрономия всегда продолжала преподаваться.
Совершенно правильно, верно. Сергей Артурович? Именно так.
И, возможно, поэтому какой-то провал с наличием кадров, которые преподают астрономию, у нас не случилось. Да, нет,
совершенно да? верно. То есть вот Иркутский регион и конкретно город Иркутск, они отличаются от очень многих городов и регионов вот этим. То есть здесь просаживания вот такого астрономии не получилось, к счастью.
А здесь еще важно, нужно сказать, Сергей Артурович, когда в начале разговора, да, что было ли у него сомнение или не было сомнения. После того, как мы... пришли на ту встречу к Дмитрию Викторовичу, у меня, например, сомнения не было, потому что мне было дано четкое указание: «Семенов, завтра идешь в проектный институт, потому что иначе изменения в проект школы внести не успею».
Руки в ноги и вперед.
Да, и это вот у меня 2 месяца потом, это работа с проектным институтом, а потом почти 1,5 года, это комплектация, борьба с законом о госзакупках, если так можно выразиться. В общем, это все непросто, но это все получилось.
Все получилось, но и выходит, что... астрономию мы в школьную программу вернули, учебники мы подготовили, учителей мы готовим, планетарии строим и вполне можем называться себе Иркутским городом космическим, еще и потому, что количество космонавтов, уроженцев Иркутска у нас зашкаливает на квадратный километр, можно сказать. Об этом чуть позже, пока звонок примем. Вера Петровна с нами, здравствуйте.
Уважаемые «Комсомольская правда», гости ваши, я очень рада вас слышать, потому что это необыкновенная тема, которая интересует не только молодежь и современное поколение, но и нас, которые в свое время, вот я в частности, учила в школе астрономию. Это был один из любимейших предметов наших, потому что учителя нам тоже, в общем, в то время работал планетарий, который, как называется, вот это, церковный, но он нас устраивал, и было очень интересно. А у меня вопрос вот какой к вам. Скажите, пожалуйста, кто тормознул предмет астрономия, чтобы она не была в школе в такие промежутки времени? И вот появилась, наконец, у нас в Иркутске. Спасибо вам.
Спасибо.
Ну, если говорить о том, кто тормознул, то, в общем, очень сложно найти того, кто. Просто вот в 90-е годы получилось, что пошла реформа всюду, всюду, всюду. И пошла реформа и образования, в частности. И очень и учебные планы пересматривались. И предлагались какие-то варианты, где вообще и от физики предлагали отказаться для гуманитарных классов. Там,
конечно, зачем?
Объединить физику, химию, биологию там, в какой-нибудь предмет естествознания там, и так далее. И вот во время всех этих вот перекраиваний и так далее... Как-то незаметно, оп, и исчезла астрономия. Вот. Ну, во времена министра Фурсенко, можно сказать, конечно, значит, то есть, вот в те времена это произошло, по крайней мере. Вот. Ну и, конечно, мы очень рады, что, так сказать, новый министр, еще в 16-м году, вот было сказано... В 17-м летом 17-го года было сказано, что астрономия будет возвращена в школы, и это происходит.
Сергей Викторович, о наших космонавтах.
Так, наши космонавты. Ну, смотрите, сейчас получается, что Иркутская область дала миру 4 космонавтов, 3 прямо в Иркутске родились и 1 в Черемхово. Да, то есть это Борис Валентинович Волынов, Александр Федорович Полищук, это... Черемховский наш космонавт, Дмитрий Юрьевич Кондратьев, да, то есть это тоже человек, который родился в Иркутске, ну и, конечно, Анатолий Алексеевич Иванишин, замечательный иркутский космонавт, который остается действующим космонавтом, и мы все очень надеемся, что он в третий раз еще полетит, да. Но самое замечательное то, что сейчас готовятся, по крайней мере, к тому, чтобы стать членами отряда космонавтов российских, значит, еще 2 молодых человека, которые тоже имеют отношение к Иркутску. Один из них, Сергей Микаев, он родился в Иркутске, тоже будем надеяться, что у него все получится, и он станет космонавтом. А еще один человек, значит, Гребенкин, он учился в нашем ИВВУ и ходил в астрономический клуб когда-то здесь, и, собственно, он заразился, заболел астрономией и космосом в Иркутске, по сути говоря. Мы очень надеемся, что они тоже будут космонавтами.
Ну что ж, спасибо большое, благодарю моих соведущих. В студии радио «Комсомольская правда» были руководитель планетария в 19-й школе Дмитрий Семенов и научный руководитель проекта Сергей Артурович Язев. Спасибо большое, что нашли время, к нам заглянули. Ну и поздравляю, конечно, вас и весь Иркутск с появлением самого большого школьного планетария во всей стране.
Поздравляем весь Иркутск.
Ура!
Спасибо.
Приходите в планетарий.
Тема дня.